грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Хамовническом суде продолжились слушания по второму делу экс-владельцев ЮКОСа. Свое выступление Михаил Ходорковский снова начал в формате самодопроса, в процессе которого он утверждал, что система управления ЮКОСом была классической. Нефть дочерние предприятия компании передавали Транснефти, право собственности на нефть принадлежало ЮКОСу. При этом, согласно данным опроса аналитического центра Юрия Левады, лишь 44% россиян слышали о том, что в Хамовническом суде Москвы в настоящее время слушается новое дело против Ходорковского и Лебедева, и только 23% следят за этим процессом. Аргументы Ходорковского и Лебедева, демонстрирующие абсурдность выдвинутых против них обвинений, убеждают 32% россиян, следящих за процессом, 63% москвичей. Они убеждают 45% россиян и лишь 20% москвичей. Почти половина интересующихся полагает, что данный суд окончится полным оправданием подсудимых либо прекращением дела по формальным основаниям. Отношение российского общества к делу ЮКОСа мы сегодня анализируем с адвокатом Еленой Лукьяновой и журналистом Зоей Световой, корреспондентом еженедельника «Нью Таймс». Они обе находятся в нашей студии. Первый вопрос Елене Лукьяновой. Как, по-вашему, становится ли отношение россиян к делу ЮКОСа своеобразным тестом на их гражданскую зрелость?
Ну, я бы так, наверное, все-таки не сказала. Вот на самом деле здесь сказано, что 44% тех, кого интересует, да, это люди высокого потребительского статуса и жители Москвы. А на самом деле жизнь россиян с более низким потребительским статусом в условиях кризиса, она сегодня настолько тяжела, что, в общем, не совсем до дела ЮКОСа. Наверное, надо отдавать себе в этом отчет, раз. Во-вторых, огромное количество проблем, которые вызваны не только их низким потребительским статусом, но и угрозами, которые исходят, в том числе от государства, заказными делами, страшной коррупцией, произволом правоохранительных органов, которые, в общем, стали реальной угрозой для жизни россиян. И им есть чем сегодня заниматься. Это первый вопрос. Второе, это все-таки блокада, информационная блокада со стороны центральных СМИ, наиболее доступных в провинции, наиболее доступных, это все-таки не газеты, да, которые надо купить, это могут себе позволить люди с потребительским статусом, не дешевые газеты и журналы, а это центральное телевидение, в котором действительно происходит полная блокада о том, что происходит с делом ЮКОСа. И то, что эта полная блокада происходит, на самом деле подтверждает только то, что у власти рыльца в пушку очень сильно относительно этого дело, потому что стоит эту блокаду снять, как вот эти цифры по исследованию Левады, они изменятся кардинально. Потому что сама информация, всеобщая информация о том, что идет второй процесс по Ходорковскому, на сегодняшний день, при том, как люди относятся к судам, насколько они им верят, насколько они уже дискредитированы в глазах граждан правоохранительной системы, они могут вызвать очень резкую реакцию полного изменения этих цифр. Надо просто быть реалистами.
Вопрос Зои Световой. Как, по-вашему, удается ли кремлевским политтехнологам отодвинуть дело ЮКОСа на обочину общественного внимания?
Ну вот Елена уже сказала о том, что второй суд над Ходорковским это не та новость, которую можно увидеть на центральных телеканалах. Но тем не менее в интернете, я считаю, достаточно присутствует эта тема. И это заметно потому, какое количество людей приходит на суд. Я имею в виду не количество, а даже качество. То есть на суд стали приходить люди известные. Это и писатели, и журналисты, и некоторые политики, которые потом высказывают свое мнение, и это все можно прочитать в интернете. Мне кажется, это очень важно. И мне кажется, что нужно, чтобы как можно больше разных людей туда приходило. И прежде всего, мне кажется, что нужно, чтобы приходили люди бизнеса. Потому что если люди бизнеса будут приходить, власть будет видеть, как меняется отношение к этому процессу. Потому что любой человек, который туда придет, он поймет, что там происходит самый настоящий абсурд. И это очень важно, чтобы туда люди приходили.
Я бы еще добавила, что на самом деле сегодня, вот последние полгода, год, наши граждане начали ощущать, что они тоже чего-то могут, несмотря на все зажимы. Это показало навязанное гражданами реформа МВД. Это показала взятие на контроль дела Даймера, в том числе незаконченный пока, но тем не менее процесс с Речником и многие-многие-многие другие процессы. Даже борьба с мигалками нам показала, и акция синих ведерок, что граждане чего-то могут. Все-таки чиновники часть поснимали мигалку, часть отняли, другие боятся ездить. Поэтому сегодня граждане могут прорвать эту блокаду. Я обращаюсь к слушателям Радио Свободы. Мы можем сегодня давать каждому, кто хочет что-либо знать о деле Ходорковского, информацию еженедельную. Для этого надо подписаться на рассылку по адресу kartpunkt.com или просто набрать по-русски в Яндексе «Карпунт Михаила Ходорковского». Там на первой строчке сверху будет вот этот самый адрес, где есть кнопка «Подписаться на расписку». Ее можно на подписку, на информацию. Ее можно самим получать, ее можно разослать своим друзьям. И таким образом всем миром, как на Руси, мы можем прорвать эту блокаду.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Отношение российского общества к делу ЮКОСа мы сегодня анализируем с адвокатом Еленой Лукьяновой и журналистом Зоей Световой, корреспондентом еженедельника New Times. Они обе находятся в нашей студии. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», председатель фонда «В защиту заключенных», внимательно следит за тактикой обвиняемых.
Я сегодня был там, на процессе. Я знаю, что статистика показывает, что все больше и больше россиян сочувствуют Ходорковскому. Когда социологи опрашивают их, они говорят о том, что это не правовой процесс, незаконное преследование, и что этот процесс носит политический характер. Какой будет приговор, конечно, это большой вопрос. И вот я сегодня был на процессе, я последний раз был где-то месяц назад, и очень интересно понаблюдать за Ходорковским, за судьей. Я никаких изменений вот в том, как ведет себя Ходорковский, как дает показания. По-прежнему вижу человека уверенного в себе. Большой жизненный опыт, я не молодой человек, показывает, что люди, которые уверены, которые говорят правду и уверены в том, что они правы, они спокойны, стабильны, скажем так, в своем поведении, уравновешены и так далее.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что отношение российского общества к делу ЮКОСа мы сегодня анализируем с адвокатом Еленой Лукьяновой и журналистом Зоей Световой, корреспондентом еженедельника New Times. Они обе находятся в нашей студии. Вопрос Зои Световой. Как, по-вашему, показали сбор подписей в поддержку Светланы Бахминой и Василия Алексаняна, то, что голос общества что-нибудь достоит?
Ну, безусловно, потому что мы же видим, что Василий Алексанян на свободе, хотя его дело не прекращено, несмотря на то, что каждый месяц происходят вот эти судебные заседания, на которых ритуально судья зачитывает справку о том, что Алексанян не может принимать участие в судебных заседаниях, а прокурор говорит о том, что все-таки это не так написано, там только написано, что это вредно для его здоровья, но это не написано, что он не может. Значит, все-таки мы будем ждать, когда Алексанян придет. То есть все равно же Алексаняна освободило общественное мнение. Тут нет другого, по-моему, у нас, мы все с этим согласны. Точно также Светлана Бахмина, которая год назад была условно-досрочно освобождена, и тоже под влиянием общественного мнения. Конечно, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев – это несколько другой вопрос. Но мне кажется, что здесь тоже возможно, если власть будет чувствовать, что большинство общества сочувствует Ходорковскому и понимает абсурдность этого процесса, то под давлением общества власть уступит. И мне кажется, что вполне можно ожидать то, что приговор будет вынесен. Я не надеюсь на оправдательный приговор, но все-таки какой-то приговор, который позволит Ходорковскому и Лебедеву выйти на свободу. И поэтому очень важно, чтобы как можно больше людей проявляло свою поддержку. как они могут проявить свою поддержку? Вполне возможно, чтобы были сейчас вновь какие-то открытые письма. Это могут быть письма деятелей культуры, или писателей, или бизнесменов. То есть люди должны говорить о том, что хватит продолжать этот абсурдный процесс.
Вопрос Елены Лукьяновой. Чувствуется ли растерянность властей перед искусственной защитой, которую предприняли вот во втором процессе обвиняемые?
Ну, на самом деле, растерянность, она по-другому. Слишком много нарушений, и они выплыли наружу. Потому что в этом процессе власти попытались внешне соблюсти хоть какую-то форму. Да, этот процесс действительно открытый. В нем участвуют журналисты, хотя на длительное время была закрыта вторая комната с трансляцией. Потом там из зала потихонечку то одну скамеечку вынесут, то другую. Там все меньше и меньше мест было. Сейчас, с началом, когда обвиняемые стали давать собственные показания, восстановили и комнату с трансляцией, и народу все больше и больше в суде. Чувствуют ли они растерянность? В общем, чувствуют, наверное, себя нехорошо, потому что все-таки анализ этого суда происходит. И общество сегодня, мне кажется, оно даже не столько даже должно жалеть Ходорковского и Лебедева. Общество должно осознавать, что в целом этот процесс крайне опасен для страны. Он опасен тем, что будет создан прецедент немыслимый. Завтра на основе этого прецедента вот эти нарушения, отказ в ходатайствах, отказ в приобщении документов, позиция судьи, публичная в данном случае позиция, это все-таки не спрятанное дело. Публичная позиция судьи на стороне прокуратуры, удовлетворение ходатайств прокуратуры, отказ. То есть, на самом деле, при внешнем вот таком видимости соблюдения правил ничего не изменилось. И это опасно, потому что сегодня так с Ходорковским и Лебедем, завтра с каждым гражданином Российской Федерации. А поскольку отношение населения к судебной системе все хуже и хуже, публично все хуже и хуже, недоверие к судам все больше и больше, в общем, наверное, общество в первую очередь это должно осознавать и об этом говорить. И неуверенность у властей больше в том, что именно на основе этого процесса начнется такое же давление на качество правосудия, как оно началось на качество охраны порядка по отношению к МВД. Вот здесь неуверенность ясна.
Андрей Пианковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, оптимистически смотрит на тенденции в настроениях общества.
Есть достаточно материала социологических исследований. Симпатии к Ходорковскому и Лебедеву устойчиво растут, начиная с первого процесса. Но я бы не сказал, что Ходорковский и Лебедев вели бы себя иначе, если бы этих симпатий не было. Конечно, эти симпатии им помогают. Я могу просто это свидетельствовать как человек, который регулярно ходит на процесс. Видно, что Михаилу Борисовичу, Платону это очень приятно, это поддерживает. Но они люди очень убежденные. Они, я думаю, также вели бы себя мужественно в любой ситуации. Даже при какой глухой блокаде и отсутствии поддержки. А то, что они делают на процессе, это замечательно. Они просто уничтожили, размазали по стенке все обвинения. И, по-моему, ситуация на процессе вызывает панику в верхах.
Слушаем вопрос из Пензенской области от радиослушателя Алексея Сергеевича.
Это Александр Сергеевич вас беспокоит,
да,
из Пензенской области. Вот я хотел сказать, что Ходорковский и Лебедев – это ведь честь и совесть нашей эпохи, как, скажем, покойный академик Сахаров. И я думаю, что президент освободит их по амнистии к 9 мая, если такая будет. Как вы думаете?
Ну, к сожалению, амнистия к 9 мая, которая задумывалась как достаточно большая, она в итоге свелась к совершенно позорной цифре. Зная, что у нас перегружены тюрьмы, зная, что у нас огромное количество заказных и недоказанных в судах дел, тем не менее, к 9 мая отпустят только 200 человек. Вот это вот тот ужас, который привел в ужас даже такого апологета сегодняшней правящей элиты, как господина Глеба Павловского, который ужаснулся этой цифре. И буквально вчера в выступлении по «Эху Москвы» сказал, что это никуда не годится, и что нужна очень большая амнистия именно для экономических составов, и в которые должны тоже попасть Ходорковский и Лебедев.
Вопрос за Исветов. Превращается ли Михаил Ходорковский в общественно значимую фигуру, что ему даже пришлось в сегодняшнем интервью в «Швейцарской газете» развенчивать убеждение, что он пойдет на президентские выборы?
Да, конечно, Ходорковский и Лебедев – это люди, которые, безусловно, супердостойные. Вы знаете, вот очень часто мне просто хочется прийти на этот суд, чтобы их увидеть, потому что это потрясающе, когда вот ты знаешь, что где-то в Москве, в центре Москвы происходит какое-то потрясающее совершенно событие, где можно увидеть людей, которые, во-первых, ничего не боятся. Это люди бесстрашные, несмотря на то, что они находятся, в общем-то, в жутких условиях несвободы. Это люди, которые способны так защищаться. И мне кажется, что для многих тех, кто, может быть, раньше считал, что вот эти богачи, которые там непонятно как приобрели свое богатство и так далее, что для многих людей образ Ходорковского Лебедя со временем стал меняться, потому что они себя ведут супердостойно, и они защищаются, и в них нет ни злобы, в них нет никакой ненависти к тем, кто их посадил, а они просто ведут себя очень достойно. И то, что Ходорковский в последнем интервью сказал о том, что он не собирается быть президентом, мне кажется, для президента Медведева и для премьера Путина это должно быть очередным сигналом, что хватит уже мучить этого человека, в принципе, потому что для их власти он не представляет никакой угрозы. И если они осмелятся все-таки устроить так, чтобы и Лебедев, и Ходорковский вышли на свободу, мне кажется, это будет очень большим плюсом. Во-первых, для Медведева, если он будет баллотироваться в президенты, это будет просто даст ему, я не знаю, по-моему, ну, я не знаю, половину поддержки, которую он может иметь на президентских выборах.
Причем ему не придется тратить на это огромное количество денег, агитации. Мне везет больше, чем Зое, потому что я имею возможность общаться с Михаилом Борисовичем не только в стенах суда, но в течение 2 с лишним лет у меня гораздо больше возможностей для общения с ним, что в читинской тюрьме, что сегодня в матросской тишине. И, казалось бы, я человек левых убеждений, которая должна плохо очень относиться к олигархам. Я, может быть, даже в жизни своей начала по-другому себя вести и гораздо больше делать, потому что этот человек для меня является образцом. Человек потрясающий. Потрясающий по своему интеллекту и по своей порядочности. Он много изменил в моей собственной жизни. Не в плане левых убеждений, а в плане чисто человеческих позиций. Человек на высокую человеческую порядочность, интеллигентность и мужество надо равняться.
Александр Подробейник, правозащитник, бывший советский политзаключенный, удручен пассивностью российского общества.
Большинство наших соотечественников прекрасно понимает, что обвинения, выдвинутые против Ходорковского и Лебедева, несправедливо идут, и что это фальсификация. Но печально то, что наше общество слишком привыкло к тому, что правосудие у нас может существовать только в кавычках. Поэтому сочувствие, вероятно, к людям, попавшим в этот переплет, какое-то есть, но не более, чем ко всем другим людям, которые попадают также в российскую судебную систему. А что касается того, действует ли это на Ходорковского и Лебедева, я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что они достаточно самостоятельные, что у них есть своя твердая линия поведения, есть уверенность в своей правоте. И я думаю, что чья-либо позиция для них не будет слишком существенной.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мне, конечно, трудно еще добавить какие-то слова, хотя необходимо было бы, чтобы как-то характеризовать вот этих пострадавших заключенных. Там уникальное просто сочетание чисто человеческих качеств, чисто интеллектуальных, гражданственных и так далее, и так далее. А что касается нашего общества, то, к сожалению, в подавляющем большинстве своем оно далеко не дотягивает до этих высот, а есть определенные достаточно достойные представители, которые Некоторые пытаются что-то высказать где-то в интернете и так далее, а некоторые бы и рады, но им этого не удается. Хотелось бы пожелать Ходорковскому и Лебедеву успехов и удачного окончания вот этого безобразия. Спасибо.
Вопрос за Светы. Чувствуете ли вы разницу между первым и вторым процессами, что если раньше был налицо обвинительный предрешенный исход, то сейчас какая-то заминка и идет закулисная борьба вокруг предполагаемого приговора?
Ну, у меня есть такое ощущение, потому что, например, хотя бы такая вещь, что было объявлено 250 свидетелей обвинения, и вдруг внезапно эти свидетели обвинения кончились, и их перестали допрашивать. Это, мне кажется, такой, в общем-то, для меня это положительный момент, потому что мне кажется, что власть, которая следит за этим процессом, просто поняла, что свидетели обвинения, они становятся свидетелями защиты. Некоторые, насколько я
Некоторые, фактически
все. Все, да, я просто боялась ошибиться.
По крайней мере, обвинение в том, что нужно было украсть 350 миллионов тонн нефти, оно отвергнуто было абсолютно всем. Никто не смог свидетели обвинения тут подтвердить.
Ну да, и, видимо, власть поняла, что продолжать просто это абсурдно, да, дальше. И поэтому я очень надеюсь на то, на тех свидетелей защиты, которые будут на суде. И мне кажется, что это уже будет момент истины, потому что то, что вот сейчас выступает Ходорковский, и то, что мы можем понимать из его допроса, который он сам себе, да, устраивает, это потрясающее свидетельство его невиновности. Он очень понятно, в общем-то, это все объясняет. И всю эту абсурдность еще раз вскрывает. Дальше, я думаю, что Платон Лебедев тоже это все продемонстрирует. А потом, когда будут свидетели защиты, мне кажется, что обвинение просто захлебнется. И тут мне еще кажется, что должны быть поступки. И поступки должны совершать те люди, я уже повторюсь опять, те люди из бизнеса, которые, может быть, придут на этот суд и потом будут говорить о том, что нужно этот процесс прекратить. Поступок должен потом совершить, видимо, судья, потому что он должен просто тоже будет прекратить этот процесс. Вот Елена меня поправит, есть какие-то юридические возможности для этого еще до приговора.
Просто само по себе обвинительное заключение длиннющее, оно просто никуда не годится. Оно полуграмотное, оно абсурдное само по себе. Там нет события преступления, там нет мотивов преступления, там нет... Там ничего нет того, что требует уголовный кодекс для того, чтобы на основе этого вынести какой-либо приговор. Его просто нужно приводить в какое-то юридическое чувство, потому что оно просто не соответствует никаким требованиям уголовного права и процесса. И, конечно, его, по идее, надо на исправление отправлять, а в ходе исправления из него должно выпасть очень много чего.
Напомню, что отношение российского общества к делу ЮКОСа мы сегодня анализируем с адвокатом Еленой Лукьяновой и журналистом Зоей Световой, корреспондентом еженедельника New Times. Они обе находятся в нашей студии, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Прокуратура Украины проводит проверку в связи с беспорядками в Верховной Раде во время ратификации соглашения о продлении пребывания в Крыму российского Черноморского флота. В Верховной Раде произошла потасовка. Оппозиционные депутаты забросали спикера Владимира Литвина яйцами и подожгли дымовые шашки. Власти Австрии считают, что президент Чечни Рамзан Кадыров может быть связан с убийством чеченского беженца Умара Исраилова в Вене в январе 2009 года. Исраилов, в 2004 году получивший убежище в Австрии, обвинял Кадырова в незаконных арестах и личном участии в пытках заключенных. Управляющий делами президента России Владимир Кожин заявил, что президент США Барак Обама и премьер Великобритании Гордон Браун не приедут в Москву на празднование 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Кожин сообщил также, что не приедут и лидеры Украины и Белоруссии Виктор Янукович и Александр Лукашенко в связи с масштабными торжествами, которые намечены на 9 мая в их странах. Временное правительство Киргизии обвиняет свергнутого президента Курманбека Бакиева в организации массовых убийств участников акций протеста в Бишкеке 6-7 апреля. Тогда погибли 85 человек, сотни людей были ранены. В понедельник новые власти страны лишили Бакиева, который находится в Белоруссии, статуса неприкосновенности. Никакого дефолта по долговым обязательствам ни в Греции, ни в любой другой стране еврозоны не будет, заявил во вторник глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише. В то же время он отказался комментировать ход переговоров о предоставлении срочной финансовой помощи Греции, переживающей острейший финансовый кризис.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что отношение российского общества к делу ЮКОСа мы сегодня анализируем с адвокатом Еленой Лукьяновой и журналистом Зоей Световой, корреспондентом еженедельника «Нью Таймс». Они обе находятся в нашей студии. Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», признает, что дело ЮКОСа выпало из фокуса общественного внимания.
Общество в целом равнодушно относится к делу ЮКОСа. Это связано с тем, что дело практически полностью вышло из медийного пространства. За ним следят только люди, которые либо с симпатией относятся к Ходорковскому, либо, напротив, возмущены произволом, который вокруг ЮКОСа происходит, и фигуры Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Но в целом такая тема из повестки исчезла политической. Никакого особого ажиотажа вокруг совершенно возмутительных действий российской прокуратуры давно уже нет. Люди привыкли к тому, что Ходорковский сидит. Большинство граждан России прекрасно понимает, что дело политическое, и Ходорковский будет сидеть до тех пор, пока Путин во власти. Самое ужасное, что, понимая политические мотивы преследования Ходорковского, люди зачастую относятся к этому как к должному. Их не возмущает сам факт преследования человека по политическим мотивам, просто относятся к этому как к должному, как к норме.
Вопрос Зои Световой. А кажется ли вам симптоматичным, что перестали появляться коллективные письма с призывами к расправе над Михаилом Ходорковским, которые появлялись вот на первых порах, были инспирированы явно сверху?
Ну, мне кажется, что просто власть понимает, что это уже как-то будет выглядеть как-то совсем уж мелко, да, и мне кажется, что Медведев все-таки старается сейчас в какой-то степени себя противопоставить Путину, да, и немножко дистанцироваться с точки зрения по отношению к суду над Ходорковским. Вот. И, например, то, что вот была напечатана эта замечательная статья Михаила Борисовича «Узаконенное насилие», да, которая имела отношение не просто к самому делу ЮКОСа, а вообще ко всем проблемам большинства российских людей и того огромного процента российского населения, который сидит в тюрьмах и лагерях. Это совершенно замечательная статья, которая показывает эту систему чудовищную. И мне кажется, что эта статья была напечатана в независимой газете, и это как бы Ходорковский во многих интервью поддерживает политику Медведева по отношению к независимому суду. Поэтому мне кажется, что власть таких писем уже больше не будет. Меня огорчает, что нету других писем, что нету писем в защиту Ходорковского. Хотя мне кажется, что сейчас нужно как можно больше такой поддержки.
Вопрос Елене Лукьяновой. Обнадеживает ли вам, что отныне беспрепятственно может публиковаться Михаил Ходорковский в российской прессе? Если мы помним раньше, за интервью журналу «Эсквайр» он получил несколько суток в бараке усиленного режима.
Я могу сказать, что так все это беспрепятственно, потому что если хотя бы обвинение в экстремизме статьи в независимость сняли, это не значит, что адвокатов прокуратура не продолжает таскать и выяснять, как-то такая статья попала из тюрьмы наружу. Хотя, в конце концов, Михаил Ходорковский может адвокатам диктовать совершенно спокойно свои мысли. Я сама не раз записывала эти мысли. Кто сказал, что они у нас лишены свободы слова? При всем потом, да, кто-то сказал, по-моему, у нас в данном случае Конституции все равны перед законом и судом. Если свобода ограничена, не значит, что человек лишен свободы слова, свободы мысли. Его мысли не могут быть услышаны другими. Продолжается разборка с адвокатами из-за вот этой статьи в независимой газете. Но то, что все меньше и меньше изданий перестали заниматься самоцензурой, вот это очень важно. Все больше и больше людей, которые промолчали бы в другой ситуации, начали громко говорить, и причем людей зачастую совершенно неожиданных, таких как Познер, с очень жесткой оценкой этого процесса, таких как я уже сказала, назвала Павловский, многие-многие другие. Это думающие, это, безусловно, элита, это интеллигенция, которые понимают, что этот процесс очень опасен в том виде, в котором он есть, и может привести и к дискредитации власти окончательной, и к другим достаточно негативным процессам.
Александр Осовцов, член полицейского движения «Солидарность», бывший директор программ фонда «Открытая Россия», обращает особое внимание на настроение элит.
Российское общество в массе своей относится к делу Юкоса так же, как и раньше, более или менее равнодушно. А вот элиты, на мой взгляд, относятся гораздо более заинтересованно, в огромной степени относятся к возможному исходу как к критерию, и разногласия по поводу желаемости того или иного исхода уже стали дополнительным фактором раскола этих элит. Что, по-видимому, добавляет Борисовичу и Платону Леонидовичу некоторой энергии. Хотя у них энергии и так всегда хватало, независимо от внешних факторов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушательницы Валентины.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я что хочу сказать, что создается впечатление, что наша власть боится Ходорковского и отпустить его на свободу. А наши СМИ молчат о его деле, потому что они такие подкаблучники Путина и выполняют все его команды. Но я хочу еще спросить вот что. Шел разговор о том, что есть какая-то возможность получить рассылку о процессе Ходорковского, но я не успела записать.
Мы сейчас повторим обязательно.
Да, пожалуйста, будьте добры, повторите.
Наберите в Яндексе «Корпункт Михаила Ходорковского», «Корпункт», или адрес «корпункт.ком», «Корпункт» пишется через «кей».
Вопрос Зои Светы адресую. Так ли уж все средства массовой информации, как считает наша радиослушница, сервильны, как ей кажется?
Ну, по-моему, это не так. Речь идет о телевидении, да, которое не показывает этот процесс.
А вы знаете, Зои, как интересно, я вот слежу, да, за теми днями, когда много камер бывает в процессе. Ни первый там, ни НТВ, ни второй, ни ВГТРК канал не показывают, но все снимают. У них все эти материалы есть в архиве, то есть это чистая самоцензура. И когда надо будет, когда что-то изменится, да, они, безусловно, все покажут. У них все это заснято, показывает телекомпания РЕН-ТВ. Более того, я сейчас убеждена, что стало намного больше ответственных СМИ. Раньше это была в основном Радио Свобода, сегодня это множество радиостанций. Это, безусловно, интернет как свобода. Свободное пространство. Это не только «Новая газета», это газета «Коммерсант», это газета «Ведомости». Сейчас мы видим, что это независимая газета. То есть появилось гораздо больше площадок, на которых информация об этом процессе, ну, естественно, «Эхо Москвы», да, она появляется. То есть прорыв вот такой все-таки осуществлен. Да, он не дошел еще до тех каналов, которые, к сожалению, имеют наибольшую степень охвата, да, наших электронных СМИ. Но в целом прорыв осуществился. Осуществился за последние полгода.
Да, мне кажется, что, конечно, можно думать, что это журналисты, да, просто им это интересно, или у них какая-то совесть проснулась. Но мне кажется, что все-таки есть какая-то установка.
Ну, еще тенденция.
И тоже. Тенденция, но и установка, и просто уже позорно об этом не говорить. А потом я опять вернусь к той же самой теме, вот тема, что люди должны перестать бояться. Ведь, например, почему на этот процесс не приходят какие-то люди из списка Форбса, да, например? Вот почему бы им не прийти? Чего они, что они потеряют? Они же ничего не потеряют, зато сколько они приобретут. Если, например...
Они увидят, что с ними сделают в случае чего.
Ну вот, например, я была на процессе, когда там был Голубович, да, ведь он же даже у меня было такое ощущение, что в первый момент он даже как-то сочувственно, да, относился. Его потрясло.
Не просто сочувственно, он откровенно признал, что он соскучился.
Его заставили потом изменить показания.
Да, да. Ну вот, например, почему Михаилу Прохорову, например, не прийти?
Александру Лебедеву.
Да, Александру Лебедеву. Что произойдет с ними? Ничего, никто в тюрьму их не посадит. Я уверена, если их посадят в тюрьму, то я готова, я не знаю, что сделать, но я готова поспорить, что их никто в тюрьму не посадит. Но зато сколько они очков приобретут, да? И мне кажется, даже власть их будет уважать. Потому что на самом деле, вот тут вот слушница сказала про то, что мне кажется, что и для Владимира Путина уже Михаил Ходорковский не представляет никакой опасности. И если бы он не мешал Медведеву отпустить Путина и Лебедева на свободу, мне кажется, и ему-то было бы от этого хорошо. Потому что эти люди уже сидят практически сколько? Они 7 лет уже сидят.
Да.
Да, это же огромный срок.
В июне будет 7 лет как Лебедев, а в октябре как Ходорковский.
И если мы раньше говорили, да, о том, что их посадка продиктована личной местью, то, мне кажется, человек, даже самый мстительный человек, он должен быть, уже получить удовлетворение, потому что эти люди уже страдали. Вот, и было бы на самом деле потрясающе, если бы они их освободили. Это и для страны было бы прекрасно. А на Западе бы что говорили?
Да, это, конечно, много бы очков принесло нынешнему руководству страны.
Да, да. Особенно после смерти Магнитского, да, после этой ужасной трагедии.
Собственно, и делать-то ничего не надо. Что значит отпустить на свободу? Их просто надо твердую дать установку судить их по закону. И если их будут судить по закону, их отпускать никуда не надо. Это все обвинение развалится в одно мгновение. Там нет никакой доказательной базы, там нет состава преступления. Все по закону и больше ничего не надо.
Да, Лена, вы же понимаете, что у нас очень робкие шаги, да, делает наша власть. Вот, например, эти экономические поправки, да, которые были сейчас применены, мы же не сделали экономической амнистии, да? Мы внесли поправки. То есть, если власть решит проблему Ходорковского положительно, то вряд ли они вынесут оправдательный приговор в суде. Но какой-то ведь найдут выход, ведь закон у нас что-то
вышло. А надо выносить оправдательный.
Надо.
Надо. Потому что это знаковый процесс, это действительно точка отсчета, и здесь Осовцов совершенно прав.
Еще мне кажется, что отсутствие репортажей вот на главных каналах – это признак того, что произошел в суде перелом, потому что в 2003 году с удовольствием и первый, и второй канал показывал.
А нечего показывать,
клетки,
это позор.
Когда выборы шли
в Думу. Это полуграмотный прокурор, который слово «бенефициар» выговорил, по-моему, только с третьей недели. Это жуткое зрелище. Вот я знаю, что студенты ходят на процесс, их просто выгоняют. Судья, потому что они начинают, по крайней мере, пока выступало обвинение, пока они читали документы, пока выступали свидетели обвинения, студенты просто смеялись, просто выгоняли за плохое поведение. Потому что не смеяться абсурдности, глупости и чудовищно тому, что там происходит, ну, нельзя над этим не смеяться. Это, ну, можно, конечно, еще плакать, но плачущих пока не выгоняем.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер,
Стас. Здравствуйте.
Вы знаете, вы видите, но я по поводу очков. Вот два юриста ехали к президенту Петухову Виктору Федоровичу, и вы видите связь, которую встречу между Петуховым, или Петух, как он там, и судом Ходорковским. Есть ли какая связь вот эта, вот этих двух юристов, встреча там, они там тепло обнимаются, что-то с каким-то газом там, что-то этот Петух что-то там продает, флот какой-то. Видите ли вы связь вот, с судом с Ходорковским?
Нет, не видим, Владимир Иванович. Слушаем Анисию, радиослушательницу из Тульской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы сказали, что этот процесс скоро закончится или оправдательным приговором, или по формальным причинам прекратят это дело. Я, конечно, очень рада буду и за Ходорковского, и за Платона Лебедева, но радость моя будет неполная. И объясню почему. В связи с этим у меня вопрос. Вот 305-я статья имеется за заведомо неправосудное решение, судей могут привлечь к ответственности, хотя я об этом не слышал, чтобы кого-нибудь привлекали. Так вот, есть ли в Уголовном кодексе статья за заведомо неправомерное возбуждение уголовного этого дела?
Называется целая глава.
Подожди, одну секунду. Угу. Сейчас еще, и конечно, и еще меня вот что удивило в ваших рассуждениях. Вы так говорите, что вот он 7 лет они отсидели, что что для Вовы Путина он уже не представляет никакой опасности, но это же просто безобразие. Вова Путин демонстрирует свою сексуальную ориентацию.
А вот вы начали говорить про эту статью.
Есть целая глава в Уголовном кодексе, называется «Преступление против правосудия». Весь блок. И ложные обвинения, и доказательства. То есть все, что касается того, к чему вот приводят вот такие суды, как с Ходорковским и Лебедем, по идее, предусмотрен нашим уголовным кодексом уголовная ответственность за все те деяния, которые препятствуют вынесению нормального приговора.
Ну да, но, может быть, не требовать крови, достаточно хотя бы просто сейчас, чтобы восторжествовала справедливость.
Ну, как минимум, это ну, будет конечно. Уже очень важно. Оно само по себе, если справедливость восторжествует, оно будет означать крушение и дискредитацию того следствия и тех методов, которые применялись в ходе этого процесса и ему подобных. А их достаточно много. И не только по делу ЮКОСа, но вообще многих экономических дел с фальсифицированными, натянутыми, подложенными, подставленными доказательствами.
Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», сожалеет, что страдания подсудимых непростительно затянулись.
Любой процесс, если его растянуть на 6 с лишним лет, он, конечно, теряет интересность для публики. Никакие страдания не могут длиться так долго и разделять их. Общество не может. Но, тем не менее, действительно, мучительство такое налицо. Я не буду касаться виновности или невиновности, но такое продолжительное мучительство, как отрывать ножки у таракана на протяжении многих лет. Это как-то диковато выглядит, на мой взгляд. Я не знаю, что думает русское общество, а я вот думаю, что каждому мучительству должен быть предел. Вот что думает российская власть? Либо власти нет, тогда, значит, все это, ну кто, прокуратура там мучительствует. Я отказываюсь понимать. Я думаю, чтобы в интересах всех на свете было бы все это закончить.
Слушаем вопросы Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир. В общем, я хотел сказать, вот все зависит ведь от того, какое отношение общества к тем или иным личностям, я имею в виду в руководстве общества и вообще, ну как, над собой. Просто понимаете, если ценят, например, силу, такой вот мужик свой вот такой, понимаете, а цивилизованного человека, интеллигентного его, как говорится, из-за мужчины не считает, то он такого вот примерно папашу хозяина над собой получит, типа Чавеса или господина Миля, которого сейчас получил «Газпромнефть», и который, значит, хочет сделать 12-часовой рабочий день, а у операторш, у женщин на заправке, отобрал даже телевизоры и мягкую мебель, чтобы им даже отдохнуть негде было.
Ну, вряд ли наше общество хочет такую власть над собой, хотя вот мы видим, что дело ЮКОСа пробуждает его, судя по сегодняшним звонкам. Слушаем москвича Филиппа Николаевича.
Высокочтимые Елена Лукьянова и Светова, прошу простить, имя забыл ваше.
Зоя Филипповна.
Да, спасибо. Значит, мой вам благочинный поклон, Владимир, вам почтение. Несомненно, это страшное мероприятие творится в третьем тысячелетии от рождения Христа. И все дело в том, что вот политика юстициональная нехлюдовщина захлестнула нашу страну во всех сферах.
Как вы думаете, вопрос Елене Лукьяновой, как долго продлится процесс в Хамовническом суде?
Ну, если действительно исследовать все это дело всерьез, если серьезно анализировать документы, если пригласить всех свидетелей, которые могут показать по делу то, в чем суд, допустим, не разобрался, то это должно занять еще приличное время, потому что все, что до сих пор было со стороны прокуратуры, оно не выдерживает никакой критики. Все эти документы нуждаются в очень серьезном анализе. Нужны другие совершенно экспертизы. Фактически, вот с началом того, как Михаил Борисович начал давать показания, нужно возобновлять нормальное судебное следствие. И пусть бы он шел долго. Почему? Потому что тогда будет действительно установлена истина. Если сейчас все это свернуть, и судья перепишет то, что написано в обвинительном заключении, ну, тогда мы просто будем судить еще раз, очередной раз о качестве российского правосудия.
Вопрос Зои Светы, не прошел ли напрасно вот этот год, что длится второй процесс?
Ну, я думаю, что для подсудимых, конечно, это очень тяжелый, да, год, поскольку они не обрели свободу. Но если мы сегодня уже говорим о российском обществе, для российского общества это, конечно, важно, потому что мы видим, как изменяется его отношение к делу ЮКОСа и к делу ЮКОСа и вообще к судебной системе. Чем больше этот процесс продолжается и Ходорковский обнажает фабрикацию этого дела, тем больше обнажается вообще наша судебная система. Мы видим все ее изъяны через это дело. Мы видим все изъяны вообще нашей судебной системы. И в этом смысле, конечно, роль Ходорковского и Лебедева, ну, они как бы, можно сказать, что они мученики, да, этой системы, но они для общества делают великое дело. И мы видим, как общество меняется. Поэтому в этом смысле, конечно, ну, можно сказать, что это для нашего, для изменения, это как перестройка, да, была в свое время. Этот процесс, он имеет огромное значение, как и для судебной системы, и пенитенциарной системы. Я думаю, он на все влияет.
На самом деле, да.
Вот, но для них, конечно, страшно, что ценой, в общем-то, изоляции от семьи, прежде всего, это все происходит. Это ужасно, на самом деле.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые дамы, в прошлом году осенью, в ноябре месяце, я подписал в защиту Ходорковского. Было 4000, около 5000. И вот я недавно опять зашел и посмотрел, где-то 6 тысяч. Вот вы сказали, что общество уже не боится. Да запугано оно, боится вот общество-то. Тем более вот продвинутые радиослушатели свободы, чего вот боятся? Почему не подписываются? Все боятся, запуганные вот этого, этих кремлевских шулеров. Спасибо.
Вопрос Елены Лукьяновой, как по-вашему, в 2003 году дело ЮКОСа, начавшееся, означало наступление застоя, может ли вот также его финал, как мы надеемся, оптимистический, означать переход к какой-то оттепели?
Да, сложный вопрос. Если это дело закончится победой правосудия, скажем так, то да, конечно, мы можем говорить не просто, наверное, об оттепели, а о том, что мучительно и трудно, но российское общество постепенно принимает те правила, по которым сегодня живет весь мир, по крайней мере, с точки зрения суда и прав человека. Это очень важно. Это даже не оттепель, потому что это изменяющееся сознание. Вот мне, как специалисту по политическим процессам, по демократическим процессам, это видно, я это чувствую. Это очень медленно внедряется, но это все-таки внедряется. И ценой, конечно, такой страшной судьбы, которая Насти постигла и Михаил Борисович, и Платон Леонидович, но они за это борются. Они борются не только за себя, они борются за страну. Меня это с каждым разом поражает, когда я прихожу, не вижу с ним в следственном изоляторе. Поражает, но я понимаю, что только так, наверное, можно. Когда не думаешь о себе, а думаешь о стране, то это, наверное, только и получается.
Вопрос Зои Световой. Заметно ли, как дело ЮКОСа изменило российский политический ландшафт, что не попали тогда в 2003 году либеральные партии в парламент, и даже уже и в 2007 два тура выборов прошло? Ну и в целом все законодательство поменялось.
Да, конечно. И мне кажется, что здесь как бы вот мы сейчас приближаемся через год после этого, как процесс идет год, и сейчас мы приближаемся как бы для к моменту истины для Дмитрия Медведева. Потому что если он хочет войти в историю, мне кажется, он должен для себя понять, я думаю, что это очень тяжело, поскольку наверняка есть большое сопротивление. Постепенно он должен приходить к мысли, и люди, которые его окружают, должны тоже на него как-то влиять, что он должен разрубить вот этот узел.
Ну, это не только внутри страны ему такие вопросы задают. Мы же тогда задавали вопрос Бараку Обаме, когда встречалась с ним оппозиция. Он сказал, что он задал этот вопрос Дмитрию Медведеву. Что он ответил? Спросили Обаму. Сказал, я хочу посмотреть, сделает ли то, что он мне обещал. Давайте подождем. Для него еще огромное мнение. Его значение, конечно, имеет и международное окружение. Ему этот вопрос задают все чаще и чаще.
Вопрос Елены Лукьяновой. Насколько показательным был тот способ, которым Михаил Ходорковский был доставлен из Читы в Москву.
Он был доставлен одним из самолетов президентского кортежа, когда президент был сначала в Чите, потом он в Иркутск полетел. И один из самолетов доставил его в Москву, тем самым избавив его от мучительного этапа, от длинных переездов, и позволил ему забрать из Читы хотя бы все книги, которые у него были в камере. У него было очень много. Известно, что заключенный имеет возможность при перемещениях с одного места на другое взять с собой только то, что он может унести в своих собственных руках, естественно, то количество книг, законов и британскую энциклопедию он унести сам своими руками из камеры не мог. Да, это был показатель. Для нас, вот тогда нам многие не поверили, это было опубликовано очень узко, но он улетел из Читы хвостовым самолетом президентского кортежа.
Как, на какие размышления Зои Светова наводит этот факт?
Ну, это как бы аванс, да, который нам таким образом был дан, да, российской властью, в частности, президентом Медведевым, на то, что, может быть, этот процесс закончится положительно, да, и что у нас есть все-таки надежда на то, что Ходорковский и Лебедев будут освобождены. Я еще хочу сказать очень важную вещь, ведь кроме Ходорковского и Лебедева сидит еще очень много людей по делу Юлкуса. Вся эта империя разрушена, очень много людей, которые были вынуждены эмигрировать, семьями, то есть вот связи разрушены. Это большая-большая трагедия человеческая, драма. Мне кажется, что если процесс будет выигран Михаилом Борисовичем Ходорковским, Платоном Людей, это будет очень важно и для этих людей, которые сидят. Может быть, как-то и для их судьба тоже изменится. Это люди, которые Ходорковского не предали, да, и которые получили огромные сроки.
Хотелось бы надеяться.
Да, вопрос Елене Лукьяновне. Как по-вашему, на выходе вы какого отношения российского общества к делу Юкоса ожидаете, когда процесс вот закончится, дай бог, благоприятным исходом для него?
Ну, все-таки надо, повторяю, прорывать сейчас блокаду информационную. Если она будет окончательно она будет прорвана, если этот процесс закончится. По-любому она будет прорвана, чем бы он ни закончился. И реакции, мне кажется, будут правильные, потому что сейчас общество в целом относится достаточно критично к тому, что происходит, особенно в правоохранительной системе. И если это будет приговор оправдательный, люди это прекрасно поймут. Если это будет приговор обвинительный, то власть столкнется с огромными проблемами. И тогда ценой вот этого еще одного нового страдания, ну, может быть, Михаил Борисович несет свой вклад в совершенствование правоохранительной системы.
Спасибо. Напомню, что отношение российского общества к делу Юкоса мы сегодня проанализировали с адвокатом Еленой Лукьяновой и журналистом Зоей Световой, корреспондентом еженедельника New Times. Они обе находились в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.